Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику. В гостях у нас Андрей Щербаков. Здравствуйте.
Добрый день.
Поговорим о китайской культуре, поговорим об иероглифах, если я правильно произнес это слово, каллиграфии и прочем.
Ну, я бы хотел также сегодня задеть такие аспекты, как китайский язык, ну и в целом посмотреть в контексте китайского языка, китайских иероглифов, как она культура существует китайская. Вот скажи, Сергей, ты знаком с китайской культурой, с иероглифами? С какого конца? Мне всегда вот интересно задать такой вопрос.
Ну, я с культурой самой знаком очень слаб. В детстве меня дико привлекали китайские вот эти единоборства, которые показывали в фильмах, китайское кунг-фу, потом, значит, Брюс Ли, Джеки Чан. Это просто вот мы в школе все пытались подражать каким-то образом вот этим всем, как в фильмах показывается, стиль журавля там и тому подобное. Естественно, никто из нас не понимал, что это такое. Всегда очень привлекала эстетика непосредственно. То есть какая-то одежда, на которой, допустим, что-то нарисовано, какие-то символы, иероглифы. Вот. То есть аккуратность вот одежды всегда очень привлекала. То есть такие вот типичные китайские вот эти вот рубашки вот с завязочками, с такими вот типа, как у вас. Вот. Но так, чтобы сильно погружаться туда, в историю, естественно, такого не было, к сожалению.
Угу. Ну, кстати, отличная тема образовалась, может быть, для одной из следующих наших бесед, потому что культура ушу, культура кунг-фу – это очень интересно. Это совершенно невероятный феномен именно дальневосточной традиции, дальневосточной с большой буквы, потому что это и китайская, и корейская, и японская. А в китайской он особенно интересно смотрится, потому что в целом для китайской традиции самое далекое свойственно скорее пренебрежительное отношение к боевым искусствам, чем их почитание. Да. То есть изначально благородный муж – это чиновник. Это человек, который, не прибегая к какому-то действию, должен править. То есть это не воин-самурай, да, а это именно такой утонченный чиновник. Да, он правит колесницу, он умеет ездить на лошади, но в целом первично для него гражданское администрирование, а вторично уже какое-то участие в боевых операциях или что-то такое. И рыцарская культура в целом в Китае возникла не ранее, чем во время династии Сун. Ну, может быть, уже даже ближе к династии Цин. Вот, кстати, мы и нашли интересную тему. Мы же не знаем, да, когда это была династия Сун.
Не знаем никак, ни года не знаем, не знаем периоды исторические. В этом тоже есть определенная сложность. Ну, и вот если говорить про рыцарские традиции, насколько я знаю, что винчунь, кунг-фу, винчунь – это вообще женщина, насколько я понимаю.
Ну, изначально, да.
Изначально. И, судя по всему, там женщины каким-то образом могли овладеть чем-то, что как бы относится больше к мужскому.
Юн Чун Цянь, да, изначально это кулак вечной весны, так это переводится. Mm-hmm. То есть то самое, что передалось к Брюс Ли через его знаменитого учителя Ипмана, да, мы об этом говорим. Ну да, изначально это было так, и есть много гонконгских фильмов на эту тему. Но, скажем так, это было не совсем распространено, хотя роль женщины в китайской традиционной истории, она то увеличивалась, то уменьшалась. Например, во время династии Тан она была очень велика. Там была, кстати, знаменитая У Цзяньтян, получается, императрица, единственная императрица в Китае. Во время династии Тан это был 8 век нашей эры, 700 какой-то год. То есть очень интересная история, но я всегда действительно стремлюсь сначала задать некую сетку. Вот я так как живу в Москве и к вам наездом, то мы пытаемся сейчас с Михаилом Тимином сделать серию репортажей, как раз посвященную тому, что у каждого периода китайской культуры был свой образ, который достаточно узнаваем. Но это не сегодня получается, а сегодня именно иероглифы.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Этот гигантский пласт, да, вот это гигантское наследие культуры. С чего начать? Да? Ну, наверное, начать с того, чтобы посмотреть на них. Вот смотри, вот они, современные китайские иероглифы. Они что-нибудь тебе напоминают вообще, на какие мысли наводят эти иероглифы?
Ну, самый центральный на человека чем-то похож.
Да, хорошо, отлично.
Но вот каких-то явных ассоциаций, честно, я скажу, не...
Палочки, я могу... острые какие-то,
да? Да, косточки, да. Косточки, ну, может быть, косточки, то есть имеется в виду, можно провести аналогию с костьми людей, животных.
Ну, да, возможно. Ну, вот действительно, палочки, косточки, острые, тонкие люди. Вот это интересный факт, потому что мы в течение сегодняшней лекции узнаем, что танцевальные позиции... интересная тема. Они были одной из основ иероглифики.
Вот у меня даже вот ты говорил, но я не стал перебивать, но сейчас ты сам озвучил. А вот ушу или кунг-фу, вот эти все позы, когда они принимают довольно-таки такие хитрые, с изгибами тела, да. Они как-то связаны с иероглифами? Или, возможно, от иероглифа сделалась поза, или наоборот, от того, что тело может так сгибаться, а потом художник зафиксировал какую-то линию?
Как это было? Это перекликалось, синусоиды. Первично были шаманские какие-то танцевальные позиции, с которыми мы знакомы едва-едва. Мы можем сразу перейти к этому пункту, коль мы о нем коснулись. Прежде всего, и до сих пор многие ученые исследуют, почему так получилось, что в основе многих иероглифов стоят вот такие вот танцевальные позиции. И иероглифы, самое интересное, с людьми, они не сильно связаны. Это, например, иероглиф желтый, самый левый. Дальше иероглиф красивый. Третий иероглиф культура, Вен. Дальше идет иероглиф черный, иероглиф небо, иероглиф красный, иероглиф танец, наконец. И каждый раз мы видим определенного человечка, это древняя китайская так называемая дзягу вэн, да, то есть это самый древний полтора тысячелетия до нашей эры, вот то, что у нас дошло. Что, почему так? И есть разные версии, вот, например, одна из версий заключается в том, что это были какие-то касты шаманов, каждая из которых надевала определенную маску. Масочная культура в Древнем Китае была очень развита. Можете сейчас посмотреть. Это, опять же, эпоха Джоу, полтора тысячелетия до нашей эры. И получается, ношение каждой вот этой маски, оно в результате обязывало их совершать определенные действия. Одна из версий заключается в том, что, может быть, они приносили жертву определенного цвета быков или еще кого-то. То есть это вот догадки. Есть, это американские ученые в основном исследуют эту тематику. Да. То есть самые древние иероглифы, перемещаясь в другой конец лекции, самые древние иероглифы — это на панцирях черепах. То есть это благодательные иероглифы, что опять же задает некий мир, вот этот сакральный древний мир Китая, в котором есть и шаманы, которые выполняют какие-то странные ритуалы, есть и танцы вот этих шаманов, которые становятся в основу абстрактных часто понятий, например, иероглиф неба. Иероглиф неба изображает шамана, раздвинувшего руки и слушающего небо. И здесь как раз и связка, потому что есть, например, в современных неких комплексах цигун и в некоторых комплексах ушу есть такой, соответственно, комплекс «слушаем небо, слушаем землю». Да? То есть получается вот на как раз та разница, та причина, ответ на этот вопрос. Да, действительно, это что-то такое древнее, древние танцевальные позиции, которые много раз осмыслялись, переосмыслялись и применялись в разные периоды китайской истории. То есть работа с телом в Китае была издали известна, и мы еще у Джуанзы видим описание, там есть описание в одной из притч, что мол, некие люди, они переминаются с ноги на ногу, дышат, будто быки, выполняют непонятно что-то. То есть они вот какие-то вот странные вещи делают. И, в принципе, изначально это были какие-то сакральные практики, скорее всего. Потом, со временем, они трансформировались бы в искусство. Каким образом? Потому что в определенный момент монастыри стали центром, монастыри даосские, буддийские, стали центром кристаллизации культуры. И во время, особенно последней маньчжурской императорской династии Цин, она была маньчжурской именно, было запрещено китайцам, например, носить их национальные головные уборы, национальные прически, и было такое военное правление. И поэтому очень многие люди консолидировались вокруг монастырей, стремились обучиться боевому искусству без оружия. И, а как их учили? Естественно, учили по тем шаблонам, которые были до этого. Да? И таким образом, да, может быть, вот те изначальные шаманские позиции, какие-то трансовые, не знаю, что это, для масочных танцев, они со временем, пройдя тысячелетия, трансформировались в позиции ушу, и свой след они также оставили и в иероглифике. И поэтому, например, ну, некоторые, конечно, позиции удивительны вот, из вот этих танцев. Например, иероглиф красный изображает человека, которого над огнем сжигают. Ну, потому что получается кровь. И вообще, в целом, вот эти иероглифы, они для нас открывают какой-то такой след в древнюю сакральную культуру. Китайские иероглифы, и мы сейчас об этом знаем, чуть позже знаем, они как будто вот так вот собираются. Одно понятие плюс второе понятие компрессуются в следующее понятие. И это создает феномен ключа. Чуть позже об этом. Вначале хочу сказать, что другая гигантская часть иероглифов, древних иероглифов, базовых иероглифов, ключевых иероглифов, это чаши, это древние сосуды. И вот вы можете видеть, например, насколько эти сосуды были важны для древних людей. Так что, вот, например, в Китае самый большой комплекс вот этих бронзовых сосудов, который до нас дошел. Ни одна из других культур не оставила настолько массивный комплекс бронзовых сосудов, только Китай. И все они ритуальные были сосуды. Почти весь Китай, получается, эпохи Джоу, эпохи Шан, то есть это 2000-летия, все 2000-летия до нашей эры, он почти всю бронзу переплавлял вот эти вот ритуальные сосуды, их найдены тысячи, и закапывал потом землю. Ну, они для погребения нужны были. И поэтому очень большая часть понятий, она записывалась сосудами. Mm-hmm. То есть одна часть — это танцы, вторая часть — это сосуды, вот это удивительно. И сосуды, пожалуй, они даже первичны перед танцами. Вот, например, в качестве сосуда записано понятие благополучия. Это алтарь и сосуд с вином, каким-то жертвенным. Также благоденствие. Просто изображается, вот видите, в левом верхнем углу сосуд, например. Понятно, что и вино тоже сосуд, это ясно. Запад изображается в форме сосуда. Также некие месяцы, связанные с осенью, это сосуды. Сосуд также — это кровь, то есть это некое изображение сосуда, наполненного кровью, явно жертвенная ритуальная структура. А некоторые сосуды и вовсе формируют такие важные понятия, как, например, дин. Дин – это, получается, треножник, но он же и является одним из понятий гадательной книги Идзин. Получается, он в себе содержит целый-целый большой комплекс понятий, употребляется сегодня в качестве отдельного слова в отрыве от самой формы сосуда. То есть, знаменуя собой некое домашнее благоденствие, дома очаг вот, и прочее-прочее. Но давайте вернемся к изначальному. Итак, получается, что иероглифы вот эти, они нам напоминают некие палочки, неких человечков, которые скрещены. И, наверное, еще несложно заметить, что китайские иероглифы, они будто состоят из блоков. Да, то есть они будто вот состоят из каких-то разных блоков, которые вот так вот раз и собирают. И это очень важное качество. Мы видим вообще в целом образ китайской культуры во многих иллюстрациях. Например, мы видим слева вверху древний сосуд неолитический, это аж 5000-летие до нашей эры. Уже тогда форма, она будто бы конструировалась из каких-то деталей. Притом даже это не столько сосуд, а он полый, он снизу тоже полый. То есть он, получается, не для того, чтобы туда наливать воду, или, может быть, тогда к нему донышко как-то приделывалось. До сих пор точно нам неизвестно, для чего эта форма, но они активно находятся в гробницах, вот эти формы. Важно с искусствоведческой точки зрения, что они именно как будто конструированы по форме. Китайские пагоды, или мы посмотрим китайский город сверху, мы увидим блок в блоке, в блоке, в блоке. Они все как будто вот именно конструированы. И сам китайский текст, мы тоже, увидев его, увидим, что он будто конструирован из многих блоков. Сам иероглиф, он тоже конструирован из многих блоков. И это как раз и формирует специфику китайского языка. Когда ты начинаешь изучать китайский язык, Вот когда английский изучаешь, все понятно. A, B, C, D, F, G, буковки запомнил, с буквы сложил слово, и дальше уже поехала грамматика, и дальше. Вот с китайским по-другому. И это как раз формирует сложность его изучения, ну и интерес его изучения. Потому что когда начинаешь изучать китайский, у тебя как бы направление, оно в две стороны тебя разрывает. Одна сторона – это грамматика, то есть научиться говорить на китайском, научиться общаться на китайском. И сейчас все передовые, ну, все методики, они, для них свойственно забыть вообще про иероглифы и сказать, ну, иероглифы – такие же буквы, вы их там учите, и давайте учиться говорить, там, нигао, да, там, как
А как эти звуки записывать? То есть, вот, допустим, когда мы говорим английское слово какое-нибудь, мы его иногда даже русскими буквами записываем. Вот, для того, чтобы записать именно то, как оно звучит. Да? Hope там какой-нибудь. H-O-U-P, да. Допустим. А как вот записать звуки китайские? Можно ли как-то?
Да, можно записать. Сегодня для этого существует азбука Pinyin. Но также исторически существовал так называемый палладий. Был такой палладий Кириллов, наш православный монах, который в миссии, во время своей бытности в миссии еще в императорском Китае, он изобрел способ, как китайские вот эти слога записывать при помощи букв русских. И как раз от этого и идет наш тяньаньмэнь, фэншуй и прочие вещи. И это на самом деле большая сложность, потому что люди, которые не сильно утруждают себя изучением китайского, а им больше нравится ушу, например, или какие-то другие аспекты, они хотят пройти быстрее этот этап. Но не нужно, не хочу я учить, дайте я быстрее говорить буду. Они начинают говорить таким образом. Тяньаньмэнь дайнар. Да, а по-китайски это тяньаньмэнь, это площадь, да, центральная в Пекине. Она называется тяньаньмэнь. То есть мы записываем тяньаньмэнь, а китайский же слух, китайский язык, кроме того, еще имеет 4 тона и нулевой, практически 5, да? Оно вообще не воспринимает эти звуки. То есть он вот что слышал, то, что ты сказал, что не слышал. То есть это никак тебя не приблизило к цели твоей, чтобы ты понял.
То есть то, что человек может произнести эти звуки, китаец может вообще просто не понять или понять, как абракадабра.
Вообще ничего.
То есть даже не догадается.
Даже не догадается.
То есть вот когда у нас, допустим, англоязычный человек ошибается в произношении слова и говорит его с ошибкой, но ты можешь догадаться, что он имел в виду, то там, то есть они даже не
догадаются. Ну посмотри сам, первый тянь, да, например, вот этот вот, а по-китайски тян – это 10 слов. Тхен – это 10 слов, тхен – еще 15, тхен – еще 25.
Что ты имел в виду?
Да, и что вот из этого всего у тебя есть там. И, соответственно, то же самое. Ань, 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 ань. Да? И везде на каждый вот этот тон будет по 20 вот этих слогов. То есть китайский язык тональный, и это задает его глубокую специфику. Но сразу скажу всем, кто испугался уже, что... На самом деле это не представляет большой сложности. Важно запомнить алгоритм самой речи. Ну, то есть ты услышал «тянаньмэнь», и ты можешь сказать «тянаньмэнь» или «тянаньмэнь», но то, что ты скопировал вот этот вот аудио как бы след, оно как раз и твой ключ к победе, что называется, в этом языке. Хотя, конечно, лучше учить дотошно все тона копируй. Но когда, например, учишь по 50 иероглифов за неделю, это просто нереально запомнить все сразу тона. Поэтому, как правило, учишься уже на практике в Китае, когда говоришь с ними вот так вот, непосредственно. Тем более, что часто там достаточно большая традиция говоров. То есть там, например, вот эти субязыки, все южные, там, южно-минские, там в Тайване, например, или гуандунские языки, они вообще никак не похожи на тот китайский, который путунхуа, центральный китайский. То есть китайский тональный язык, он, у него есть сложные особенности. Вернусь к той мысли, которую говорил, о том, что да, есть в середине 20 века выработан латинизированный способ написания иероглифов. То есть это как берут, например, и вот он нам до сих пор помогает. Давай попробуем провести эксперимент. И вот у нас есть такая, значит, программа Плека, она называется, всем рекламирую ее, бесплатная для андроида, соответственно. И вот у нее латинская клавиатура. И вот попробуем навести тхенамин.
T-I-A-N, A-N, I-M-I-N. Вот. И он дает нам выбор иероглифов, которые нужны. Мы тыркаем и получаем то, что нам нужно. Вот он, собственно говоря, нам произнес и может даже помочь нам написать этот иероглиф, если мы хотим его узнать, как он, этот иероглиф, пишется.
А есть ли какая-нибудь, вот действительно, вот если уже переходить к каллиграфии все-таки, вот ты написал какой-то, ты можешь произнести одно слово, и оно будет значить там, допустим, 50 значений. А вот с написанием иероглифов есть такая проблема? То есть, когда ты взял, изменил, допустим, немножечко угол наклона какой-то палки, имел в виду одно, а получилось другое. Или, допустим, начинал его рисовать там, с этой стороны сюда, и у тебя узкая часть здесь, а толстая здесь. А, допустим, ты ошибся и нарисовал его с другой стороны.
Такая проблема не распространена, она существует. И как раз вот, чаще всего, когда я преподаю китайским детям или начинающим подросткам, которых очень сильно развит эго, они говорят, зачем я буду писать его в правильном порядке? Все иероглифы важно писать в правильном порядке. То есть там есть порядок написания линий. И кроме того, там важно действительно написать их правильно, это вот факт. Она на самом деле не сильно сложная и важная эта проблема, но иногда она приводит к забавным, интересным эксцессам. В частности, есть два слова. Первый называется «Даши», «Великий посол». Он прям, ну, будет время, напишу «Даши». И почти идентичный ему, с отличием в одну черту, иероглиф «Да, пен», что значит «дерьмо». И был как бы опыт, что человек написал в посольство письмо и перепутал это. В общем, один иероглиф на другой, обратившись к посольству.
Как отреагировали в посольстве?
Смеялись. Но они все понимали, конечно, в чем дело. Ну, то есть, такие смешные эксцессы есть.
Но вот в русском же тоже есть такая. Вот у нас, я еще был ребенком, у нас были англичане. И мы там смотрели, естественно, там общались как-то. И она, девушка, выходит и говорит, ой, я, говорит, так устала. Я, говорит, не выспалась совсем. Ну, все это она говорила с акцентом, с русским, с английским акцентом, произнося русские слова. Я, говорит, вчера так долго писала, и все. Ну, то есть, все мы все слегли сразу. Она перепутала ударение.
Да, да, да. Вот, скорее всего, вот здесь это абсолютно правильно. То есть у нас есть тоже такие вещи, но это не является как частным. То есть не так, что ты где-то что-то вот прям поменял. Скорее всего, обычно, тем более китайцы, они в целом очень с пониманием относятся. Они действительно понимают, что у них очень сложный язык. И они с пониманием относятся к таким ошибкам. Они могут тебе помочь исправить. Иногда, конечно, ты можешь совершить ошибку на грани такую. Но это не так часто. Но и снова возвращаюсь к изначальной своей мысли о том, что, изучая китайский, ты должен двигаться в двух направлениях. Первое направление – это ты, собственно, изучаешь язык, как изучаешь иностранный язык, а можешь еще провалиться в иероглифы, потому что сам мир иероглифов, да, то есть он совершенно невероятный, сколько там, пятитысячелетний мир, ну, пяти. Почему здесь сложности? Сейчас сразу скажу. Дело в том, что точно не установлено, когда, собственно, эти иероглифы начались. Сейчас покажу. Вот эта флейта, она относится к пятому тысячелетию до нашей эры. Как это поняли? Нашли ее в сталактите. То есть в Южном Китае там сталактит. Нашли, по слоям легко посчитали. Эта флейта вот тогда, собственно говоря, сделана. Посмотрели, а на ней вот такие вот надписи. И как бы они очевидно, ну для многих очевидно, они вот это 1, это 2, это 8, это 1, это солнце. Ну то есть угадываются те иероглифы, которые мы все знаем. Но получается, после этого нет никаких находок. И в целом есть какие-то там символы на этой флейте, которые в целом не похожи на другие иероглифы. А после этого уже где-то 1600 лет до нашей эры начало активной письменной традиции. То есть получается, вот первый источник 5000 лет до нашей эры, после этого на самом деле масса очень разнородных находок, что это петроглифы, иероглифы, вообще непонятно. То есть ни в какую систему они в целом не складываются. И потом уже, вот уже точно в 1600 лет до нашей эры начинается уже такая некая непрерывная письменная традиция, которая идет до наших дней. И китайцы очень, конечно, любят это и рассказывают о том, что вот попробуй сейчас греку дать там текст Аристотеля или итальянцу текст Цезаря. Да? Ну а в целом китаец с оконченным средним образованием, он поймет, о чем Конфуций писал. И даже Шидзин тоже поймет. Даже поймет записки о стихах, еще более древние. То есть, действительно, это некая языковая, письменная, непрерывная традиция.
Но вот тот же Клим Саныч Жуков брал летописи и там их как-то зачитывал. Там по разным темам сейчас можно найти ролики конкретные. Но вот обычный человек, скорее всего, тоже не разберется именно вот в таком
языке. У китайцев есть такой барьер, он существует, но в целом он легче преодолим, чем наш барьер. Тем более, что все-таки наши летописи – это 11 век, 12 век, 13 век. А китайские, вот,
материалы, не 1600,
которым мы чаще любим все апеллировать, Конфуций, да, Лунью и Беседы и суждения, или Дао Цзин, мой любимый, трактат о добродетели, да, о пути добродетели, это 6-5 век до нашей эры. То есть это, ну, как несопоставимая величина. И все равно мы их читаем, и в целом, да, вот китаец со средним образованием может их понять. Может. То есть оно действительно чудно звучит, но оно имеет право понять. Но здесь интересно, звучит. Он понимает их в иероглифах. И вот китайская традиция и дальневосточная традиция этим интересна. Я очень часто смеюсь из-за непонимания, которое возникает. Вот в частности, когда Дмитрий Юрьевич ходил на интервью, я про японскую и китайскую письменность, про японский и китайский заговорил. И я сказал, что в принципе китайцы относятся к японцам, как вот мы относимся к каким-нибудь украинцам или, может быть, к каким-то людям, которые явно отошли от нашего корня, но при этом что-то себе там выдумали. Ну, это я бытовую такую точку зрения переношу. И, естественно, масса комментариев было, да что, да, на самом деле японский язык, он алтайская группа, китайский синь-тибетская группа. Понимание, китайцы мыслят не в терминах аудиального языка, а в терминах визуального языка. То есть для них первично вэн, письмена. И вэн – это культура, опять же, да? То есть они нормально относятся к тому, что южные китайцы говорят на другом совершенно языке, чем говорят именно юэн, у них другой. И японцы говорят на другом языке, и корейцы говорят на другом языке. Важно то, что у них была одна письменность. Вот это вот как приобщение к единой письменной традиции, оно и создает в глазах китайцев единство. И китайцы со своим гонором имперским, они типа, ну мы же знаем, как правильно читать эти иероглифы, поэтому мы не будем по-вашему по-японски читать.
Ну, грубо говоря, то есть они символы для них, для всех, значит, примерно одно и то же. Это так?
Да, да, в целом так. Единственное, что японский язык развивался, и там в результате появились еще каны. Хирагана, катагана, да, то есть какие-то другие языки. А в корейском их вообще все иероглифы заменили на хангыл. Такие крестики, нолики, может, видел. Но все равно и корейцы тоже иероглифы любят и читают.
Но это вот равносильно все-таки что-то похожее, можно произвести аналогию. Это то, что у нас там некоторые буквы визуально одинаково написаны. Допустим, А, Эй, и они звучат, ну, примерно похоже, да. И поэтому, ну, вот... Ну, что-то подобное, ну, скажем, да, не напрямую,
очень,
конечно.
Очень сложно подвести аналогию, потому что действительно, когда изучаешь дальневосточную традицию, ты имеешь дело с реликтом таким. Вот я когда первые разы в Китае оказался, я вообще как бы себя щипал за пальцем, я же очень люблю историю. Почему? Потому что такое ощущение, вот это то же самое, если бы Древний Египет, он выжил там, в каком-то таком цивилизационном соревновании или майя с ацтеками, и вот отстроили современную цивилизацию уже со своими иероглифами, своей письменностью. Потому что там показывают, ты видишь действительно наследников неолитической традиции, у которых, еще об этом мы поговорим, еще не сформировалось никакой теистической религии. У них нет религиозного мышления такого, как у нас, вот просто нет и все. А у них вот иероглифическое бронзового века мышления. Вот такие вот прям люди. Просто они при помощи на этой основе взяли и отстроили альтернативным образом свою цивилизацию, иероглифическую именно. Опять же говорю, что для них первично первичен знак сам по себе, знак первичен, а его звучание, оно менялось постоянно, вот это удивительно. И в разных концах Китая оно по-разному звучало в разные времена, и в разных концах Евразии оно тоже. И это нормально для него было. То есть то, что он на аудиальном уровне этот язык начал, на том, на уровне речи, начал срастаться только ближе к 20 веку вообще, как единое языковое аудиальное пространство появилось. До этого у них было трехслойное пространство языковое. Какое? Значит, нижний уровень – это байхуа, это говоры. То есть в каждой деревне был свой говор. И в отличие от Римской империи, где в целом всех взяли, перемешали там, да, и в результате все начали на романском языке говорить, там никто никого не перемешивал. И как вот они фудзяне свои говорили на фудзянском диалекте, на каком-то там от там, царя Гороха, от желтого императора, так и они вот его изменяя, говорят на нем, ну, до 20 века точно говорили. Сейчас с трудом, потому что телевизор появился. И так получается, там очень широка диалектичность. И действительно так получалось еще в 20 веке, что одна деревня могла не понять другую деревню. Это, кстати, было очень удобно в системе управления, в государственном управлении, потому что они с трудом могут договориться тогда и не могут восстать.
Ну, наверное, может, у них какие-то толмачи-то между другом были.
Вот это как раз и есть факт. Дальше, если ты хочешь в имперскую систему прости, ты грамотность изучаешь, и изучаешь язык чиновников. Вот язык чиновников – основа для современного китайского языка. И вот этот язык чиновников имперского девопроизводства, он как раз и есть такой второй уровень вот этой вот пирамиды, который как раз и соединял всю империю. Это язык грамотных людей, соответственно. Ты его должен был специально учить. Как, кстати, где-то вот я помню еще в 98-м, я тогда еще не совсем хорошо знал Китай, а вот где-то в 2008 году я еще видел, как китайцы из провинции учили вот этот единый китайский, свой путунхуа, то есть они не знали китайский, он для них был мета-язык. И третьим еще уровнем был язык Вэн-Ян-Вэн, то есть это такая вот латынь. Но он был вот стихотворный, очень красивый, и древний китайский язык, он был придворным языком. И если ты, например, был чиновником, и ты при дворе императора докладывал, то ты должен был говорить на поэтичном языке, ты должен поэму был рассказывать о том, как у тебя там урожай там созрел или еще чего-то. То есть считалось не комильфо, что ты пришел к императору на доклад и что-то просто докладываешь. Обязательно было его рифмовать, чтобы он очень красиво звучал, и это третий уровень языка. Получается, вот эта трехуровневая пирамида, где наверху был Вэн Ян Вэн, ну, такая условно китайская латынь, в середине объединяющим был язык чиновников Гуанхуа, и внизу были вот эти бесчисленные говоры байхуа, оно как раз и объединяло всю эту империю. И вот одним говором больше, одним говором меньше, ну, японский, ну, что, ну, свой говор у них, ну, корейский, ну, что, то же самое, собственно говоря. И так вот эта империя в таком самоосознании, где есть центр, где есть центр, это сын неба, да, император, она и дожила до 20 века. А вот как раз кризис начался, когда императора не стало, и не стало, соответственно, того, что всю эту традиционную культуру объединяет. Она рассыпалась, еще, соответственно, отменили вот этот вот Вэн Ян Вэн, ну, как сказать, и с тех пор началась вот эта традиционная, современная китайская литература на простом языке. Хотя предки ее были еще в 14 веке, это простой литературы. В целом, вот такой обзор. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами чуть-чуть окунулись в мир иероглифов. Да? То есть вот есть мир грамматики, хотя он тоже, на самом деле, китайский язык, если мы говорим про китайский язык, он как большая матрица, вот скажем так. Иероглифы – это матрица. И сам язык – это матрица. В китайском языке жесткая структура формирования предложения. Соответственно, у нас же язык вот представил, там подлежащее сказуемое, ничего не поменялось местами. А вот у них точно там сначала там одно, потом второе, потом третье. То есть это как-то по-английски. Вот у англичан очень хорошо это получается. У них, соответственно, subject, Object, да, и predicate. То есть вот predicate, он всегда между. То есть это сказуемо, да, то, что у нас predicate, кажется так. И это формирует такую матрицу очень красивую языка, потому что китайцы, например, даже современные, у них же нефлексивный язык, нет приставок почти, нет суффиксов. И получается, все это формируется методом добавок еще одних иероглифов. И мыслят они в результате в инфинитиве. То есть, вот если мы мыслим, я люблю тебя, там, я сижу здесь, там, все, я здесь сижу, я люблю сейчас, да, я любил, это я в прошлом любил, там, или буду любить, а китайский это я любить тебя, я вчера любить тебя, там, и тому подобное. То есть это, если мы говорим, а если мы хотим это развить в всякие перфектные конструкции, то мы все равно к ним будем добавлять какие-то иероглифы, которые показывали завершенность действия, л, например, да, иероглиф. Ле, он показывает завершенность действия. То есть мы как будто бы все время, говоря там образным языком, играем в кубики. То есть мы берем вот эти иероглифы кубики и складываем из них вот такие конструкции. При этом самое интересное как раз в китайском языке, что сам кубик вот этот, вот изначальная основа, он имеет глубочайшие корни до неолита. Вот это в нем интересно. И он не изменяется, но из них как бы специально прессуются новые понятия, при этом не пытаясь изменить вот этот какой-то базовый элемент.
Ну, отсюда вот то, что вы в самом начале говорили про блоковую структуру, и начиная там каких-то даже построек,
да,
и физических, и, соответственно, рисование этого иероглифа.
И не только. Вот вся вот я как изучаю китайское живопись, каллиграфия, и вот ушу, то, что ты говоришь. Вот любой комплекс ушу – это что? Совокупность малых форм. То есть сначала ты учишь форму, потом из формы получаешь там таолу, то есть комплекс, и они каждый там таолу, каждый комплекс, каждая форма имеет название. Например, там гладим гриву белого коня, гладим гриву белого коня, или там встречаем ветер с севера и тому подобное. И все это вместе там входит в комплекс, там, например, 108 форм тайдичань, да, вот это, или какие-то другие, можно сказать, комплексы, они все красиво называются.
Ну, то есть, грубо говоря, каждое движение что-то значит, и вспоминается сразу этот наш фильм «Неуловимые мстители», где Буба Касторский говорит, и я в танце передаю вам движение, там он танцует и говорит, Буэнос-Айрес, шлемазал вас самомуча, что означает, ко мне приходить опасно.
Да-да-да, весьма возможно, что так и было. Ну вот, например, очень известный момент, это вот с вот этим символом. Вот, что это такое? Это Солнце, а это Луна. Вот мы, значит, вместе это, с одной стороны, гармония, это Ян, это Инь получается, а с другой стороны еще и это название династии Мин. В, соответственно, с 1344 по 1644 правила последняя китайская императорская династия Мин, и у нее был символ, это иероглиф Мин, сияние, солнце и луна вместе.
Очень похоже на та же хатха-йога, она же тоже хатха, это солнце и луна, ну, по крайней мере, в названиях там тоже что-то общее есть.
Да, это точно. Но помимо вот этого общего гармоничного космического слона, там есть и весьма политический аспект, потому что династия Цин, манчжурская, она свергла династию Мин и всех. И когда вот в время династии Цин люди на улице себя вот так приветствовали, это был тайный знак того, что они являются этими, как сказать, сторонниками свергнутой династии. То есть в этом есть вот эта фига в кармане. И вся вот часто символика боевых искусств и многого другого общекитайского мира, она вся имеет очень большие ссылки. Отсылки туда-туда-туда-туда в древность через последствия других отсылок. Китайцы это тоже любят делать.
Угу. Ну а с другой стороны, вот одна династия свергла другую, да, и люди, которые являются сторонниками тех, кого свергли, для них это, ну, там, напоминание на всю оставшуюся историю вперед о каком-то не очень хорошем поступке, ну, грубо говоря.
Ну, это вообще в Китае целая концепция есть обретение небесного мандата и свержение небесного мандата. То есть, что им каждый там, период, 360 лет по китайской традиции, 6 раз по 60, соответственно, меняется небесная ци, меняется управляющий элемент. И вот, например, блестящий пример этому, это вот то, что Цинь-Шихуан, он представлялся тот самый, который терракотовых воинов сделал, элемент воды, поэтому у него чиновники в черном, вот фильм «Герой», например, да, у него там все в черном, Не просто, потому что это элемент воды. Он таким образом подытожил период огня, период раздора, период расцвета философии, там, период огня воюющих царств. Начал период воды. Проходит 360 лет. В народе проходит слух, что черное небо, это, собственно, уже династия Хань, черное небо династии Хань, оно уже в прошлом. И нужно его менять. А как его надо менять? Нужно восстание поднимать. Почему? А знаки же какие? Засуха, эпидемии там какие-то и прочее. Значит, династия Хань теряла свою символику. Об этом, с этого начинается знаменитый роман «Троецарствие». Там на троне появилась змея, там молния ударила дворец. Ну, то есть все, всем сразу ясно, что надо менять. Один император не знает, что ему делать в этом деле. И поднимается восстание кого? Желтых повязок. Желтые повязки – это была даосская секта, которые стремились помочь миропорядку измениться. Почему желтый? Желтый – цвет почвы. То есть почва подавляет воду. До этого вода подавила огонь, а вот почва подавляет воду. И вот они надевают эти желтые повязки себе на голову. И эта желтая армия, представляющая элемент почвы, она атакует династию Хань и служит причиной ее разрушения. И вот так далее.
Но это именно символика, то есть мотивация сама по себе для западного человека довольно-таки сомнительная, да?
Безусловно. То есть в Китае, и это в Китае никогда не исключалось, одно не исключает второе, то есть то, что просто то, что ты хочешь захватить власть, это нормально. Вообще, в целом...
Вопрос, как ты это объяснишь.
Да, ну, даже не то, чтобы...
Но объяснение довольно-таки сомнительное.
Важно же такое как внутреннее сознание людей. Они же верят, что вот меняется такт, и нужно что-то сделать. Вот нужно какой-то момент. И это известный факт, потому что он влиял на китайскую историю множество раз. Вот в частности, есть там год в китайском календаре, который обозначен двойным металлом – Гэншэнь. Значит, этот год считается по поверьям, когда духи отправляются на небеса, значит, рассказать о дурных деяниях людей и покарать их, соответственно. И вот, значит, наступает 1860 год, кажется, говоря, и вместе с этими духами высаживаются англичане на юге и наши в Уссурийском крае. И наносят такое поражение китайской армии, которое она вообще не видела вместе с французами. Опиумная война. Вторая опиумная война. И что, все просто разбегаются, потому что это в натуре апокалипсис. Это конец мира, потому что, значит, династия Цин дурно правила. Они не потеряли свой мандат неба. А тут еще вот эти вот наносы пришли, как небесная кара, что называется. И это стало одной из причин катастрофы, в которой оказалась вот эта династия Цин, потому что она и потеряла, кроме того прочего, символическую внутреннюю поддержку. Ну, соответственно, кто за нее будет воевать за эту династию, которая явно потеряла и потеряла поддержку неба, как считается. То есть это имеет не только не только чисто такой политический окрас, но еще и опирается в глубины верования, скажем, тех же китайцев, и в конце концов выдает нам факт. Что хочется еще сказать по поводу китайских иероглифов? Вот можно даже, например, сравнить их с другими иероглифами. Мы же знали много иероглифических цивилизаций. И давай сейчас немножко обозначим фазы перемен, в которых, соответственно, побывали китайские иероглифы. Первейшее – это, безусловно, их появление. Появляются они из глубины веков. Вот, как говорили, фиксируются на панцирях черепах около 1600 года с династии Шан, около 1600 года нашей эры. А потом еще и появляются на бронзовых кубках. Это были иероглифы, такие вот похожие на древние петроглифы. И здесь интересно их, опять же, сравнить с другими иероглифами. Вот здесь есть небольшая в Википедии, я нашел табличку. Вот у нас, соответственно, Месопотамии. Рыба, птица, меч, там, стрела, кувшин в Египте и в Китае, собственно говоря. Вот, то есть они насколько по-разному. И да, с одной стороны, видно, что один источник, ну, как натура, птица, она везде будет птицей, а рыба, она везде будет рыбой. А с другой стороны, видны стилистические некие ответвления. Мы сейчас посмотрим, в чем же она, собственно, разница их. Вот, например, Египет. Это очень интересно. Египетская форма иероглифов она капсулирующая. То есть они как будто бы все вот, в капсулу взяты. И мне это очень нравится, потому что это является продолжением в целом египетского учения о бессмертии, как о неком капсулировании. А вот китайские иероглифы, они наоборот, вот мы сейчас через некоторое время до них дойдем, они как будто открыты целиком, они не капсулированы, они открыты в основном. И это как продолжает такую визуальную концепцию подверженности переменам. Да? То есть если египетские иероглифы, они как будто сами в себе стремятся вот всячески изолировать себя от мира, то китайские иероглифы, они наоборот как бы пытаются в бумаге вот в этой раствориться, тем самым получается как будто взлететь. Вот какой-то образ полета там возникает в этих иероглифах. Два разных типа бессмертия. Там бессмертие, здесь бессмертие. Ну, как в умах людей, безусловно. Но египетское бессмертие, оно капсулирует, а китайское, оно наоборот растворяет тебя, делает тебя подобным вот этим потоку перемен вечному, который
очень интересно, если буквально на одну секунду отвлечься, изучает ли кто-нибудь именно с точки, эту культуру с точки зрения мышления? То есть, если взять оттуда именно ядро того, что человек, как человек мыслит. То есть, одним, вот как ты говоришь, и там бессмертие, но одни такое, которое идет вширь, и, соответственно, что-то объемное такое, полет какой-то, у других, да, наоборот, капсулированная пирамидка, узкая. То есть, по всей видимости, и в поведении человек может быть один, допустим, широкий такой, не знаю, там какой-то воздушный, возвышенный, фантазер, а другой, наоборот, может быть замкнутый, где-то сконцентрированный в точке. То есть, какие-то тенденции. Ну, это в моем исполнении это фантазии просто, да? А есть ли какой-то специалист, который, возможно, какие-то закономерности в нем мог увидеть?
Наверное, это вот как раз и есть то, что любит современная наука исследовать, да? То есть, образ того, как мы друг друга не понимаем, был такой... Да-да-да. Ну, это же, знаешь, самая известная фраза, самый известный топоним в географии, как Юкатан. Что такое Юкатан? Это я тебя не понимаю. Кенгуру — это тоже я тебя не понимаю. И тому подобное. То есть, на это всегда кто-то приходил со стороны, показывал пальцем, тот говорит, что тебе хочешь сказать? А тот ему говорил, значит, хорошо, так и запишем. Вот абсолютно так же родилась панда, которая Сюнмао по-китайски, кунг-фу, которая кунг-фу — это совсем другое, это хорошо сделанная работа, и рисовая бумага, ну, то есть вот очень много такого, и в связи с этим в 70-е годы был такой ученый в Америке, Саид фамилия у него была, он сам был из арабской семьи, и он совершил такую маленькую революцию в американской науке, которая до нас не дошла. Он сказал, что, ребят, вообще термин «востоковедение» — это расизм.
Ну, потому что... Ну, в каком-то смысле, да?
Потому что, кто такой ученый? Ученый – это тот, кто изучает, мышек, там, каких-то кроликов и китайцев.
Ну, да, то есть он как бы находится над объектом своего изучения. И тут он, получается, находится над, людьми, огромным количеством, целой страной.
Ну, то есть получается так, что в Китае нет западноведения, а в Европе есть востоковедение, притом это востоковедение, но в целом объединяет гигантские регион от, Турции до Китая, получается.
Но все же в целом-то понимают, что речь же не об этом, а речь в том, чтобы разобраться, как бы, как другие люди мыслят, но в том, что, безусловно, белый человек мыслил себя в тот период гораздо выше, это точно так.
Да, и в связи с этим, и вот от этого налета как раз, очищаясь от условного налета колониализма, получается и проходит вот это как раз вся передовая, весь передовой фронт той самой европейской и американской науки, связанной с Китаем, когда на какие-нибудь факультеты, связанные с Китаем, вот востоковедение сейчас сохранилось только как факт в Британии и в России у нас здесь. Потому что Британия самая древняя колониальная школа востоковедения, у нас вот она тоже достаточно старая. То есть здесь очень важный момент, да, действительно, сейчас все сфокусировано на вопросе терминов, чтобы договориться друг с другом. Вот, например, что такое культура, очень интересный факт, потому что очень, на самом деле, актуальный вопрос, до невероятности актуальный вопрос. Например, вот у Лотмана есть серия лекций поводу культуры. И там он вот рассказывает как бы эту позицию русского интеллигента, да, что вот культура, условно обобщая, это некая статуя, внутренний строй такой человека, mm-hmm. что он, значит, он, как что значит статуя, чей-то она не подвержена изменениям. Он должен себя выдавить внутреннего раба, должен, значит, соответственно говоря, выстроить ось вот такую внутреннюю, которая ему не позволяет обманывать, не позволяет делать какие-то плохие вещи с точки зрения. Он должен всегда себя чувствовать вот в такой, с выправкой, что называется.
Но, это... вот это, но вот эти вот понятия довольно-таки, а кто в человека, в ребенка посадил внутреннего раба, которого он в итоге должен потом из себя выдавливать?
Ну вот. Значит, это вопрос романтизма и классицизма в европейской традиции. А в то время как, например, китайская культура, это ванхуа, переводится как перемены в знаке. Перемены в знаке – это, соответственно, подверженность изменениям. И с этим, в том числе с этим, связано то, что когда китаец ведет себя громко, и, может быть, с нашей точки зрения, некультурно, он совсем об этом даже и не подозревает, скажем так, что он ведется некультурно. Хотя сейчас все больше об этом призывают помнить, потому что это порождает массу слухов. У нас вот в Москве есть вот маленький кружок тех, кто любит китайский язык. Мы собираемся и говорим на китайском языке. И как-то недавно выходило интервью с Павлом Перцем и женщиной, экскурсоводом, посвященной Китаю. Ну, мы прям были возмущены все вместе.
А почему?
Ну, опять расизм какой-то, жуткий все. Ну, услышали новость о том, что там, как это произошло в реальности. Так, мы знакомы с китайцами. Китайцы – это очень культурные люди, на самом деле, не секрет. И так случилось, что одного человека, одного китайца, пенсионера, случилась там диарея какая-то у него, там съел он что-то не то. Там, у нас большая проблема с туалетами в России, в отличие от Китая, где они на каждом углу. И вот в результате сходил он неожиданно вот прямо у всех на виду, туда, где-то там в Эрмитаже, там, или даже не помню где, снял штаны, что называется. Все, это стало мемом. Теперь, притом даже никто точно указать об этом конкретный случай не может. Говорят, что он был, но вот, никто не зафиксировал. И в результате в массовом сознании китайцы, которые везде за каждой статуей, значит, соответственно, хотят наложить кучу, которые, значит, ковыряют пальцем, сколупывают с картин какую-то краску там, которых нужно, значит, всех срочно застроить, нужно срочно порядку подчинить. Ну, я не знаю, честно говоря. Мне кажется, это...
Ну, здесь мне кажется, что... Мне кажется, что можно привести много контраргументов. Вообще вот вся традиция, например, даже вот мы возьмем банально чайную традицию какую-нибудь. Ну, да. Или любую. Это, значит, обязательно разворачивай. Это тоже же стереотипы, то, что я сейчас говорю. Разворачивается салфеточка там, да, или что-то, на чем это все будет стоять. Это все расставляется каким-то определенным способом. Это все настолько четко, педантично. Каждый предмет предназначен для чего-то своего. И мне кажется, что это наоборот все подчеркивает образ того, что у них там все вот с иголочки настолько. А то, что бывают люди, которые вот он не догадался добежать куда-то по коридору, там дотерпеть. Но
ну, вот, кстати,
а про американцев сколько этих ходит историй.
Ну,
и последний самый пример. Нас с детьми отвезли, в Пулковскую обсерваторию. И там было огромное какое-то зеркало, юстировочное для чего-то, чтобы поймать отражение солнца, чего-то такое. И один чувак написал пальцем рэп, как на солнце. А как оказалось, что нельзя на этом солнце вообще писать, на этом зеркале писать, потому что его нельзя как бы протирать, потому что там какие-то поверхности, и как-то они обрабатываются очень там, каким-то суперспособом. Ну, давайте сейчас поговорим о русских, которые ведут себя периодически там просто там из ряда.
Ну, да, в той или иной степени, но вот это как бы...
Не разница. Надо приводить к конфликту,
я так считаю. Да. Это раз. И два, еще, конечно, важно понимать, что существует, конечно, некий культурный разница. Да, действительно, в Китае норма это звучать громко.
Ну, вот такая у них.
И в наших деревнях тоже, когда бабы там, одна с одного двора орет на другой. Да. Поэтому, не знаю, очень сомнительные противопоставления. Ну, у нас люди тоже любят поорать. Да, да.
Но в целом, просто это вот как раз, если мы подытожим, там, это не будем разворачивать это в дискуссии, а подытожим, скажем, что действительно, такие задуматься о базовых понятиях, насколько они разные, нам помогает это все. Потому что, тем более, у нас есть масса комментариев к тем же китайским классическим текстам, чтобы понять, что такое культура. Ну вот, например, для европейского человека удивительно, что культура может быть в китайской традиции культурой изменений. То есть считается, что тот, кто изменился вовремя, тот и встроился в культуру. То есть культура – это не то, что нужно оберегать вот так с чёточкой, стоять там и защищать ее там с грудью.
Не дай бог, да.
А наоборот, это степень того, как человек адаптирует древние какие-то свои знания к современному укладу. И в этом есть тоже интересный момент, потому что китайская традиция – это не традиция уважения к материальному, вот здесь скажем прямо, а традиция уважения к ритуалу, к способу. Поэтому, например, когда вы путешествуете по Китаю, вы мало встретите там зданий там 8 века нашей эры такими, какие они есть. Кстати, а в Японии наоборот можно встретить. Почему? Потому что в истории, когда сменилась династия, все здания разрушались, это же старое, зачем его хранить? А новые строились, красивые, новые, большие. Но при этом те ритуалы, которые были до этого, и вся фиксация истории, она бережно передавалась дальше. Каждая династия прошедшая писала хроники династии будущей, несмотря на то, что они вот их только что свергли, что называется. То есть,
вопрос, насколько они честно передавали то прошлое.
Ну да, да, интересный вопрос. Но в целом говорят, что у них как раз в основе, ну как, знаешь, это же вопрос идеологии, в основе стояла именно такая вот некая безучастность. И зафиксировать все вне таком этическом, во внеэтическом поле, что вот он был такой и был такой. В этом как бы его ци большой. Хороший, интересный пример, потому что вот даже вот очень интересно, как сейчас к Мао Цзэдуну, например, в Китае относятся. И, впрочем, никто не скрывает, что были там погибшие и прочее. Но говорится так, что у Мао Цзэдуна там 40% ошибок, 60% сделанных верно. Иногда 70 на 30, там, в зависимости.
То есть они пытаются как бы нейтрально. То есть это модное сейчас понятие, да, как бы оказаться над ситуацией условно. Да? Ну, то есть это было в прошлом, и типа, ну давайте взвесим, да, было плохое. Вот человек сделал так-то, 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 это совсем из ряда вон, там, но было хорошее. Да, ну, давайте зафиксируем вот это. Это, мне кажется, было бы полезно для нашего общества.
Да, это тем более же интересно, там же так получилось, что фактически в 80-х, в 90-х годах в одном офисе оказались те, кто сидел, и те, кто охранял. И это не могло, если бы это не было объяснено каким-то образом, то это могло вызвать большой социальный конфликт. Оно было постоянно объяснялось таким образом. Да, были перегибы, да, были ошибки, но сейчас мы вот смотрите, чем дальше, тем лучше движемся.
Но вот это я говорю, лучше. Вот опять же, лично мне очень интересна именно психология людей и то, как люди друг с другом, с одной стороны, способны договариваться и как они могут адаптировать свое мышление под мышление другого человека.
Это вообще традиция, я бы сказал, дальневосточная, потому что мы об этом, наверное, поговорим еще в одном интервью, потому что у них почти не было в том формате, в котором мы понимаем, религиозных войн. Например.
То есть там одни верят там, в Иисуса Христа одним способом, а другие эти католики и гугеноты.
Да.
То есть и те примерно верят в одно и то же.
Ну вот, например, это же тоже в каких-то в основах есть. Вот в частности, в чем? Что пришел буддизм, до этого там было что-то свое. Возник даосизм как некий ответ на это дело. Они сразу же разделили сферу влияния. И сказали, так, значит, сфера влияния буддизма – это то, что это ритуалы, связанные со смертью, и то, что после смерти будет, вот вы занимаетесь, пожалуйста. А сфера влияния буддизма – это, значит, пестование жизненности. И, соответственно, вот так и получилось.
Ну и далее в каждой провинции почти всегда там вот, вот здесь буддийский монастырь, здесь даосский монастырь. Даосы живут в буддийском, буддийский в даосском. Там вот все вот так вот переплетается, но при этом все чтят свою традицию и как-то разделив сферы влияния, как пытаются договориться. Это очень интересно, еще имеет глубокие религиозные корни, потому что вот я когда был вот в этом монастыре в Лонхушань, там рассказывают интересную историю, что Джан Даолин, основатель религиозного даосизма, когда пришел на эту территорию, там жили демоны якобы. Вот они жили, демоны, там, и вредили местным жителям. А как им вредили? Местные жители до этого заключили с ними договор о том, что, значит, они не будут там убивать скот, там, прочее, прочее, прочее. А те взяли и сказали, а мы сильнее, будем нарушать. Пришел Джан Даолин, у него магическая сила, и он быстренько демонов приструнил. Но что он сделал? Он их не убил, вот это очень интересный момент. Он им отвел определенное пространство, очертил вот так и сказал, вот вы теперь будете жить здесь. Точка. Значит, вот ваше, вот наше. Вы не переходите, мы не переходим. И до сих пор это место называется, Шантин. Место называется, так называется, Шантин, высшей чистоты, называется, монастырь высшей чистоты. Там можно посмотреть, очень интересно. С этим местом тоже очень много в Китае связано. Ну, вот так вот, знаешь, движемся по такой китайской параболе, да?
Ну, безусловно, но потому что очень темы сложные, и ты не можешь как бы выдержать концепцию. Если ты будешь придерживаться четко плана, то будет очень, академично и скучно. Но вот да. Я тебя перебью, вот, тем не менее, вот если посмотреть на опыт, который есть, допустим, и в нашей вот современной жизни, и в европейской культуре, да, то есть когда начало появляться какое-то научное знание, когда люди стали понимать, что там, не знаю, там, этот уже заезженный пример, что Земля вращается вокруг Солнца и тому подобное. Какое-то время люди жили параллельно со своими верованиями. Сейчас очень любят апеллировать к тому, что многие ученые верили же в Бога, а многие нынешние современные люди атеисты. А вот ваши же ученые, которые все это открывали, вот они же верили, а как вы теперь не верите? Ну, потому что было общество такое, было такое мышление. И как бы чем больше человек открывает каких-то знаний таких формальных о природе, там, я не знаю, о биологии, о химии, о физике, тем больше он уходит от каких-то религиозных представлений. Вот. И это переходная такая фаза, но при этом мне кажется, что очень важно изучать именно вот эти вот вещи, как древний человек в своей голове мог примириться с какими-то вещами, когда он не имел этих всех представлений, не имел этих знаний, как люди друг с другом договаривались, и это непосредственно откладывается на том, как вот мы прямо сейчас принимаем решение. Как мы сейчас мыслим, как мы вот между собой будем, вот прям вы так мыслите, я так мыслю, и мы должны с вами разговаривать. Ну, какие-то безусловные шаблоны от наших бабушек, прабабушек, с которыми мы непосредственно общались, мы видели это в детстве и перенимали, начиная от манеры поведения, манеры разговора. Мы росли, нас как-то воспитывали, мы как-то менялись, безусловно, книжки какие-то читали, но в любом случае какой-то базис поведенческий непосредственно мы взяли от наших там прабабушек и прадедушек, которые в большинстве своем жили там в деревнях. Я не знаю, может быть, у кого-то предки аристократы, и они жили во дворцах, но я сомневаюсь, что мы жили во дворцах.
Да, такое... Вот.
Отступление, прошу прощения.
Ну вот, теперь, возвращаясь к иероглифам, интересно было бы вообще понять, а как они... какова их как структура формирования. И вот здесь мы, например, на вот этой картинке видим эволюцию одного иероглифа. Это тот самый дин, мы о нем говорили сегодня, это треножник, он такой некая китайская тренога, бронзовый сосуд красивый, не только бронзовый, он дальше эволюционировал, в религиозных целях он служит. И мы видим по центру ствол эволюции. В древности было бесчисленное количество способов написания. В каждой провинции, в каждом царстве, притом по несколько. На костях писали одним способом, на деревяшках другим, на бронзовых сосудах третьим. То есть важно понять, что это тогда было, как сказать, эксклюзивное письмо. Это был атрибут, ну вот сколько этих было грамотных шаманов там на весь Китай. Ну вот, ну максимум, наверное, 100, ну не, не 100, вряд ли, то есть 1000 пусть будет 1000. Простите, я прикидываю, не знаю, сколько их было конкретно. Но при каждом дворе их было 10-20. Не скажем, что это было массово распространено во время эпохи ранней Шан и Джоу, грамотность была массово распространена.
И дальше уже из них начинают формироваться более крупные царства, в каждом из царств своя иероглифика. Притом они не отрицают предыдущие, просто вот как бы подытоживают каждый раз. И в конце концов такой некий ствол этой каллиграфии формируется при Циншхуане, при первом объединителе Китая в 220 году до нашей эры. Так возникает так называемая большая печать Дажуань. Да? И вот говоря про то, а что, собственно говоря, является следующим важным таким, как важным этапом формирования Китая как такового, является династия Хань. Мы про нее почти ничего не знаем, наверное, а ведь на самом деле это такая китайская Римская империя. То есть, если говорить, когда сформировался Китай, то это время династии Хань. Это как раз та точка, из которой мы смотрим на Китай, который ушедших веков, потому что именно во время этого жил Сима Цянь, основатель, который написал основной опус всех предыдущих династий. То есть вот наша точка зрения на прошлое китайское – это на 80% точка зрения Сима Цяня, который жил во время династии Хань. Это же эпоха, и когда иероглифы впервые упорядочили и привели их к одному словарю, который называется Шовэн-Дзэ. То есть до этого это вот таким образом стихийно, стохастически возникавшие вот такие шаманские письмена, которые со временем становились еще и письменами знати, безусловно. Да? То есть ну, у них эволюция была от шаманских письмен до того языка, на котором знать общалась, и дальше уже оно пошло в чиновников. Да? Постепенный процесс шел. Но, тем не менее, это все спрессовали, обдумали, и тогда как раз династия Хань – это эпоха больших изобретений. На самом деле. Самое важное из изобретений был бумага, была бумага. И если до этого иероглифы в основном вырезали на камне, вырезали на дереве, то после начала династии Хань, это сотый год нашей эры, вот это период, нет, начиналась династия Хань в 206 году до нашей эры, но в первом веке нашей эры изобретается бумага, и это революция в письме, потому что начинает использоваться кисть, тушь и бумага, а до этого резец, камень или бамбук, получается. И тогда впервые иероглифы делятся из рисунков, рисунки делятся на черты. И выделяется сначала 8, а потом 21 базовая черта китайской каллиграфии. Это очень, опять же, продлевает вот конфуцианский дух. Все разделить на палочки, все разделить на наборчики, из наборчиков потом сложить.
Вот очень интересная фраза, потому что, когда, например, мы спортом занимаемся, любым, вот я занимался когда-то своим карате, там точно так же. Маленькие кусочки, сначала там тебя научили сгибать кулак, отводить руку, вести ее, поворачивать в нужный момент. Если мы говорим про танцы, допустим, отводить локоть, отводить запястье. И условно, когда у тебя все тело, ты каждую свою позицию условно можешь разделить на много маленьких составляющих. Что в единоборствах, что в танцевальных движениях. И это очень перекликается. Вот, да, это большое количество составных вот этих палочек. И колбочек.
И мы это очень важная идея для нас. Мы не про нее не забудем, а чуть-чуть вспомним чуть позже. Правда, очень важная идея. Так вот, именно во время династии Хань все вот эти иероглифы, которые ты видел, похожи иногда на человечков, иногда на животных, я не показывал, кстати. Ну и ладно. На животных, рыбка-рыбка, птичка-птичка, на здание, на большей части всякие разные сосуды. Их делят на абстрактные структуры, вот как раз вот эти палки, квадратики и прочее. Это конфуцианское мышление. Все разделить на наборчики, потом из наборчиков складывать. И сейчас как раз, если человек изучает каллиграфию, он начинает с изучения вот этих базовых линий. Хотя изначально их не было. Да? Понимаем. Хорошо. Но кроме того, во время династии Хань происходит еще более важный процесс. Вообще это происходит некое резюме всего китайского наследия. Во время династии Хань распространяется как знаете такое геомантическое, что ли, отношение к своим памятникам. То есть вот, например, известный трактат Дао Дэ Цзин. Сейчас мы Дао Дэ Цзин – это основной трактат даосизма. Путь о пути добродетели.
И сейчас мы знаем более ранние, чем династия Хань, его списки. И эти ранние списки, они очень случайные. Они бывают в разных гробницах очень разные. То есть фразы в целом одни и те же. Иногда их меньше в два раза, иногда их больше. Но они вот так вот все перемешаны, что очень интересно. Но вот тот список, который нам знаком с времен династии Хань, он имеет 81 джан. 81 джан – это 9 на 9. 9 – это число максимального ян. Так как Дао Дэ Цзэн рассказывает нам о пути, путь – это максимальный ян, поэтому очень важно его разделить на 81 абзац. Вот, прям очень важно. Дальше, например, хоть и не династии Хань, но чуть в другое время сделаны 36 стратегем. Стратегема – это про то, как завоевывать. Завоевать экспансии – это инь, как ни странно. Вот для нас это по-другому обычно. Ян – это вертикаль, это связь, а инь – это горизонталь. Вода, она как-то распространяется так. И, соответственно, стратегема – это мудрость, это хитрость, это распространение. Поэтому важно, чтобы стратегема была 36, 6 на 6. Соответственно, книга перемен – это 8 на 8. Важно, чтобы было 64 и так далее. То есть вот такое как мышление получается, матричное. Далее самое интересное, что происходит с иероглифами. Сюйшен – составитель этого первого словаря, он выделяет, сейчас скажу, 540 основных иероглифов. То есть он выделяет 540 основных иероглифов, и к ним сводит все остальные иероглифы. И говорит, все, только 540. Из них можно составлять дальше. Можно составить более сложные какие-то вещи. Это называется 540 ключей Сюйшен. Почему 540? Потому что иероглиф – это баланс между небом и землей. Соответственно, 9 – это ян, 6 – это инь. Соответственно, получилось 54. А так хочется, чтобы все это было много, поэтому 10 раз больше. Ну, то есть получается 540. Вот так это, такая нумерология некая возникает. И вот большую часть истории Китая ключей было именно 540. И словарь, он как раз во всей Китайской империи, которая после династии Хань, он строился таким образом. Ты брал, открывал словарь, искал один ключ, ну, например, вот перед тобой иероглиф, ты его не знаешь. Ты видишь в нем ключевую часть, она обозначена. Кроме того, там иногда была фонетическая часть, чаще всего фонетическая часть, то есть та часть, которая могла тебе указать на то, как его произносить надо. И ты берешь, в словаре находишь вот эту вот ключевую часть, а дальше по числу дополнительных черт. Ищешь, соответственно, весь иероглиф целиком. Потому что нетривиально же, как можно вот эти 9 тысяч, а ближе к временам 18 века уже 70 тысяч иероглифов, их как-то их вот как без азбуки, их как-то упаковать в одну структуру. Именно таким образом, через ключи, через ключевые иероглифы. И да, и вот очень интересно, опять же, что вошло в эти ключи. Это, конечно, удивительно. Опять же, очень много сосудоподобных иероглифов. Очень много вот танцевальных иероглифов, животные. Притом среди животных есть лошади, есть тигры, ну, вроде бы нормальные животные, а есть драконы, например. Есть единороги, и еще кто-то есть. Есть там гадания, ну и много фраз очень интересных. Ой, много таких иероглифов, некоторые из которых действия, некоторые из которых являются собой определенную позицию рук, например, скрещенные руки, например, там, или ноги врозь, например. И все это формирует некие ключевые вот эти структуры. И если вы хотите учить иероглифы, то я вам прям рекомендую все их выучить, эти иероглифы, потому что после того, как вы выучите вот эти, ну, если не 540, то хотя бы более короткий список ключей в 211 ключей. Это в 18 веке при императоре династии Цин Канси их сократили с 540 до 211, чтобы удобнее было. Вот многие проходят этот путь, но если вы выучите эти иероглифы, то иероглифы совсем начинают запоминаться по-другому, и скорость восприятия, она прям в разы возрастает. Вот поэтому...
А это именно культурная какая-то необходимость? Или это прямо необходимо для жизни, если ты в Китае, допустим, живешь, путешествуешь, тебе нужно смотреть, читать? Ну, вывески, ладно, это какой-то совсем банальный пример. Ну, там, ну почему как минимум, вывески, там, да? Газеты, СМС-ку. Тексты.
СМС-ку прочесть. Ты пришел на СМС-телефон?
Переписываться, просто общаться с китайцами.
Да, чуть я пришел. Может, тебе отключать телефон, а может, нет. Ну, конечно. То есть, это базовая банальная необходимость. Просто весь вопрос, как ты быстро реагируешь, потому что китайцы реагируют раза в два быстрее, чем мы реагируем. А у них очень быстрая реакция, речь очень быстрая, значительно быстрее нашей. И мышление тоже быстрее. И получается, есть необходимость в прямом режиме реагировать на те, как бы, раздражители, которые поступают. А если ты будешь постоянно так, простите, простите, здесь вот не говорите, сейчас я все переведу, то, что вы сказали, и потом мы, вы договорите. Естественно, он не будет, а тем более они люди, южные китайцы, такие с огоньком, так, ладно, там, вот, ты сиди с заварем, разбирайся сам. А, поэтому важно прям вот скорость восприятия отточить до вот, самого, до, добавить скорости, как бы, в себе. Вот, и здесь дальше как раз следует то, о чем мы с тобой говорили про танцы. Очень интересно некие два шага, которые делает китайская культура. Вот, например, это слева вверху, это у нас первые надписи на панцирях черепах, гадательные надписи. И вот до династии Хань и до... даже не династии Хань, а до, сейчас скажу, до 2 века до нашей эры, как они развиваются. Видно, что со временем они становятся эстетичнее, тоньше, а здесь и вовсе превращаются в дым. Видишь, они превращаются в такие в потокообразные структуры. Это очень знаменитый меч, меч царя Юэ, одна из очень известных археологических находок. И на нем иероглифы написаны уже не жесткими такими линиями, а вязью написано, рисунком, единым рисунком. Это, соответственно, происходило где-то с 1700-х годах до нашей эры до 2 века до нашей эры. Да? Получается, с одной стороны, происходит структуризация, вот такая, он становится более такой, вот как каждому иероглифу свои ячейки, например. Да? А с другой стороны, эти черты иероглифов они обретают единый вот такой узор. И следующее там, тысячелетие, скажем так, происходит абсолютно симметричный процесс, но уже с вот этими иероглифами, о которых мы говорили, которые во время династии Хань подверглись вот этой коренной реформе. Да, то есть здесь снова изначально у нас жесткие структуры, разделенные на линии, на коробочки, все вот такие. Но со временем они превращаются снова вот в такую вязь скорописи и полускорописи. Это очень важный момент, потому что он иллюстрирует воздействие китайской культуры, вообще как культура действует. Считается, что человек вот изначально варвар, да? И он переходит в традицию, ну, скажем, в китайскую традицию, или, может, он вот, каллиграфии учится, или он ушу учится, или он чему-то учится. И вначале ему дают там, простые вещи вот так делать, да? Ну, как вот так учат его делать. И это очень важный момент, потому что он таким образом входит в цивилизацию. Он становится из необразованного, становится цивилизованным. Но, может быть, если, скажем, классическая цивилизация европейская в этот момент вступает в конфликт сама с собой, потому что, ну, вот Петербург – это вот как раз тоже пример такого вот. Было болото, построили город такой по проспектам. Но зато появился романтизм, который это отрицает и говорит, а вообще мы там за возвращение к изначальному. То следующий шаг китайской цивилизации – это вернуться в природу через утончение вот этого узора. То есть, когда ты вот не так уже делаешь, а вот… Вот так вот уже делаешь, да, то есть когда твое движение становится подобным, у него обладает следующее, у него образуется следующее достоинство. 9 изгибов жемчужины, это называется таким образом, то есть жемчужина, она же, мы думаем, что она круглая, она изначально вот такая вот, барочная жемчужина, или 9 изгибов камня, то есть вот такая вот она должна быть. Лишенность веса. То есть твое движение перестает быть тяжелым и обретает легкость парения крылоптицы. Да? И утончен. То есть ты действуешь не грубой силой, а вот таким как бы утонченным движением. То есть это как-то какая-то воспроизведенная природа такая. Вот если мы посмотрим, как это в других аспектах китайской культуры, кроме каллиграфии, имеет место, ну, каллиграфии, искусство написания иероглифов, то мы увидим, например, искусство китайского парка. Что это такое? Вот китайская природа, она, безусловно, красивая, и она, вот, собственно, такая вот как раз нетривиальной формы, как правило. То есть горы, они, как правило, вот очень сложной формы в Китае. Действительно, вот как вот прямо картинка. Там растут деревья, как бонсай. То есть все очень сложные формы. Город китайский, наоборот, он очень рациональный, как Петербург. Это тоже такой авеню-стрит. Но при этом внутри этого квадратика китайского вот этого, есть парк. Ну, как частный парк какого-нибудь усадьбы, какого-нибудь там чиновника. И внутри этой усадьбы нет ни одной прямой линии. Там, если мостик, то он вот такой вот. Камни вот такие. Там происходит некая реконструкция истинной природы. Это некий образ внутреннего. И в этом как раз есть образ конфуцианства и даосизма. То есть есть вот такая даже притча про это, что как-то раз взяли дерево, спилили его и сделали из него чашу, а опилки выбросили в канал. И, безусловно, образ чаши красивее, чем образ опилок в канаве. Но обе они уступают красоте изначальному дереву. Вот эта вот изначальная красота вот этого дерева – это эстетический образ, который воспет даосизмом. Да? То есть это образ природы в своем вот таком вот пху, так называемом, да? Природном таком, ну, состоянии природной искривленности. И именно, получается, это является таким последним цивилизационным шагом, который делает китайская культура. Она сначала проходит от, там, как сказать, избавления человека от варварства путем его помещения в систему, и дальше внутри этого человек начинает течь. Вот в это течение, как, я не знаю, как струйка дыма, да, например, оно является очень важным фактором и является в том числе и высшим каллиграфическим достижением человека. Например, приведу пример в качестве этого. Вот очень известный трактат. Держим его. Это Ван Си Джи «Предисловие к орхидеевой беседке». Можно также, вот зрителям, да, вот зрителям покажем.
Да. Ну, по крайней мере, это выглядит очень впечатляюще.
Но посмотрите внимательно. Ну, вообще, каждая печать здесь – это императорская печать. Угу. То есть это сокровище настоящее. При этом это не сам трактат, это его копия. А сам трактат еще более драгоценный. И чтобы его обрести, целая была авантюра. Для этого премьер-министр у императора династии Тан Тайцзуна, он вынужден был жить в горах у отшельника, у которого хранился этот текст, и пытался своровать даже. Ну, то есть там целая авантюра. Но обрати внимание, есть очень интересный... О чем этот трактат, кстати, очень важный момент. О вот этом понятии вэн культуры. Высшем понятии китайской традиции. Вэн – письмена, она же культура. И о чем здесь говорится? О том, что вот мы сидим у ручья в такой-то горе, рядом бамбук красивый, облака проходят, речка течет, и выполняем ритуал. Кто-то наполняет чаши с вином, посылает их по течению, около кого чаша пристала, тот стих и говорит. Пьет и говорит стих. И я вам это записываю. И говорим, и говорим. И как не начать нам говорить про чувства глубокие, внутренние. А в этом случае как не коснуться того, что молодость проходит, а старость наступает, и скоро уже смерть близко будет. И тогда понимаешь, что и смерть, и молодость – все это лишь пустые иллюзии. А что есть, что остается после нас? Остается после нас лишь вэн, культура, тот след, который мы оставили вот в этой истории. И именно это я и хочу здесь сделать, вот как запечатлеть вот этот вот то, что мы сейчас здесь делаем. И как мы вспоминаем мудрецов древности, так и много тысячелетий спустя люди глянут на этот текст и вспомнят нас. И в этом и есть суть культуры. Mm-hmm. Вот такой романтический красивый текст. Но обратите внимание, он написан с помарками.
То есть закрашенные иероглифы, где-то здесь где-то тоже, где-то они написаны сбоку, где-то зачеркнуты и прочее, прочее, прочее.
То есть это именно понятно, когда человек копировал, переписывал уже вот, да, оригинал. Там было понятно, что это что-то зарисовано.
Да. И считается, что Ван Си-Джи потом много раз надрезал голову, пытался на чистовик переписать, но такого верха каллиграфии ему не удавалось достичь. И в этом есть суть всей вот как бы красоты китайской традиции, что она достигает пика не тогда, когда это школярство, когда это вот прям вот сделанное по лекалу, а когда это сделанное в таком свободном потоке, фри, пусть будет даже исправление, зачеркнуто будет и перечеркнуто, может быть, но то, что это хранит дух вот момента, это и есть самое важное. И это и есть как бы верх каллиграфии. Ведь на самом деле сам текст нам неизвестен, но он остался в гробнице того императора, который так за него породил. А это потом так же, как и Ван Си-Джи, исправляли уже, ну как бы зачеркивали те, кто переписывал этот текст. И императоры не настолько были влюблены, что во время династии Тан, Тайцзун, он повелел вообще выбить эти иероглифы на печатях и издавать его трактаты только иероглифами из этого, ну как из написанного от руки Ван Си-Джи. Ну, такой вот фетиш был. То есть текст очень ценный, но это для нас очень важный момент, чтобы понять суть, вот, что является верхом совершенства в этой каллиграфической традиции. Является именно искусство запечатлеть вот момент такой, как есть. Ну и, наверное, мы так прилично с тобой поговорили, да, стоит заметить, что, конечно, каллиграфия дальше развернулась, и она очень долго еще несла в себе остатки такого архаичного мышления, что этот не просто иероглиф, а это магический знак. Магический знак, напишешь вот иероглиф «дождь», он должен дождь пойти. Но почему дождь не идет? Может, ритуал не исполнен какой или еще что-то. И вот до сих пор есть такая даосская традиция небесных наставников. У них есть такие называемые тайные письмена. Вот они вот здесь, например, нарисованы. Вот видишь, они это очень сложные. Вот сейчас еще покажу. Нет, не то. Вот они. Очень сложные иероглифы. Они невероятно такие, невероятно забористые, как по-другому даже не могу сказать. Каждый содержит множество символов, они известны только при посвящении, там тебе дают их, и считается, что они дают магическую власть над Вселенной. То есть, в общем, такая традиция осталась и жива до сих пор, это любопытно, потому что это вообще такой архаизм еще совсем-совсем с древних-древних лет. Но она существует параллельно с иероглифической традицией. Если приехать в Индоусский монастырь, там есть библиотека или книжный магазин. В этом книжном магазине можно, как правило, купить томик другой вот этих иероглифов. Но, конечно, и ритуалов написать тебе никто не скажет, потому что это, это там надо родить ради этого.
Ну вот это интересно, конечно, как вот люди древности вот это все. Ну понятно, что вот для нас сейчас это, конечно, кажется, ну, чем-то
странным,
да, что, ну как, какой дождь, какой иероглиф и ритуал, и как это связано с дождем. Ну то есть, но тем не менее... Ну,
только помнишь, как в фильме, который этот, с Джеки Чаном и этим другим знаменитым ушуистом, где... Ну ты же ушуист, там как бы мальчик, который попал в волшебный мир, и его тренирует, вот, с одной стороны, Джеки Чан, который там играет, по-моему, Джеки Чан, да, Джеки Чан, который даоса играет, и второй буддийский монах. И тут, значит, он говорит, ну да, ты же даос, напиши, а не в пустыне, напиши иероглиф дождь, пусть пойдет дождь. Ну и тут пишет иероглиф дождь, мальчик тоже смотрит, что же пойдет дождь, и тут капля сверху, вот все-таки отписывает просто сверху.
Не докрутил немножко магии. Да. Ну, блин, но я не знаю, вот я все-таки к этому пытаюсь относиться именно с интересом и уважением, потому что все человечество до сегодняшнего момента, вот пока вот я здесь существую, думало, ну, каким-то таким способом. Да, появились другие люди, которые что-то внесли новое, но то-то тоже стоит нашего внимания.
Но мне больше даже здесь эстетика нравится. Мне очень интересно здесь, например, вот в изучении этих иероглифов, мы тоже вам покажем, не завидуйте нам, что, например, форма в Китае говорящая. И вот, например, вот эта форма, когда китаец смотрит, она значит, что это даосизм. Потому что это форма выверченная, такая форма дракона. Это как дракон, который поселился в сосне и дереве, в иероглифе появился. То есть как бы даосизм – это форма, такая форма прям выверченная. Буддизм, его противоположность, это наоборот, вот как эти четки. Такая круглая-круглая форма. Форма идеальная, такая отточенная такая форма. Все похожи. Вот если ты будешь в буддийском монастыре, они все такие бритые, ходят по кругу тоже. А он, например, даос, наоборот, у них такие прически больше. Конфуцианство, она наоборот очень структурированная форма. Она вот как раз напоминает ту матрицу. Как раз. Mm-hmm. То есть сама форма может говорить, а сама форма многое нам может рассказать про то, что и как вот думали люди в ту эпоху. Но вот здесь хотелось бы еще перекинуть мостик и сказать, что вот эта матричность, когда из маленьких иероглифов появляется большой, ну вот самый известный пример это женщина и ребенок, это хао, хорошо. Да, то есть, ну, когда иероглиф женщина смещает иероглифом, ребенок получает иероглиф хорошо. И много таких забавных примеров еще есть. Но вот эта матричность этой формы, матричность этой традиции, она значительно масштабнее, чем просто иероглиф, потому что иероглиф формирует тексты. В древнекитайских текстах, вот у меня есть, здесь вот он, например, со знаками препинания. Но в древнем Китае не было таких точек. И где он начинается, где он заканчивается, ты не мог понять. А как же ты разбирался в этом тексте? Очень просто. Дело в том, что они составлялись методом матрицы. Хотелось бы сказать о том, что вот эта матрица – это не только уровень иероглифа. Мы уже говорили о том, что это уровень организации общества и многое другое, но это уровень организации текста. Каким образом? Давайте приведем пример. Первые строки Дао Дэ Цзин. Дао к дао, фэй чан дао. Мин к мин, фэй чан мин, у мин тян ди чжи ши, йоу мин ван ву чжи му. Ну и так далее. Там много других интересных. То есть это красивый стих на самом деле. Да? Ну, кстати, что часто теряется в русском переводе. Дао выраженное словами не есть постоянное. Дао имя выраженное словами не есть постоянное. Имя безымянное есть начало неба и земли, обладающее именем мать всех вещей. Вообще, что мы можем увидеть в китайском тексте, что если мы сопоставим вот эти строки, надеюсь, вам этот текст виден, то вы увидите, иероглиф «кх» идет под иероглифом «кх», я их красным цветом закрасил. То есть идентичные иероглифы, они идут под идентичными иероглифами, они образуют рамки грамматической конструкции. Они отвечают за повторяемость некоего цикла грамматического. А вот те вещи, которые хочется противопоставить, они как раз между ними. Получается, вот эта решетка, она как раз и задает для китайского читателя, вот даже в отсутствии знаков препинания, и задает те самые смыслоуровни, которые должна задавать. То есть в данном случае дао – это как получается такая невыраженная структура, она противопоставляется выраженному имени. Да? А во втором парафразе у нас небытие – оно противопоставляется бытию, то есть отсутствие и наличие. Mm-hmm. Вот в чем здесь. И когда вы потом в резюме этого текста вы прочитаете оба, они являются грань сакрального. Переход из одного сакрального в другое есть врата всего глубочайшего. Это есть переход между существенным и ну, как небытием, то есть между наличием и отсутствием, то есть между там, абсолютом, да, и его отсутствием. Вот получается, в данном смысле это часто теряется в конечном русском переводе. Хотя для того, кто читает конечный китайский оригинал, он виден этот смысл, виден именно то, как автор пытается прям тебя лбом показать. Вот сравнивая эти вещи, сравнивая их. Да? То есть, и каждый китайский текст, составленный как матрица, он таким образом это все меняет, так, показывает тебе. Другой пример, это уже 8 век, стих китайский. Две желтых иволги поют среди изумрудных ив. Все выше белых цапель строй под синий небес плывет. В окошке западных хребет молчит в снегу застыв. Корабль с восточных рубежей причален у ворот. Здесь мы уже, к сожалению, не видим, потому что у нас компьютер сдох. Но я помню этот текст наизусть. В чем там интерес? Там заключается в том, что в начале первая строка.
Лянг, Хуан, Ли, Мин, Цуй, Лю. То есть Лянг это два, а вторая строка Ихан, один строй, один клин. Две желтых иволги, один клин белых журавлей. Получается парность желтой иволги, это еще и желтый цвет как бы плотского в китайской традиции. То есть это две, как сказать, ну, про отношения мужчины и женщины. Ну, то есть иволги это про такое мимолетное времяпрепровождение, все такое. А, бирюзовые ивы это подчеркивает, потому что ива, квартал бирюзовых ив это квартал развлечений. Получается, вначале горизонталь. Две желтых иволги поют среди бирюзовых ив. Горизонталь. Низкая, условно. Дальше. Все выше белых цапель строй под синий небес поет. То есть один клин белых цапель поднимается к небесам. Небес... Это символ служения, в том числе и служение императору. Потому что клин белых цапель это еще и к тому же клин чиновников. То есть, вот когда они на утреннем совещании собирались у императора, то они выстраивались вот такой клин в белом и шли к нему как приветствовать его. А, дело в том, что в этот момент происходит гражданская война в Китае в 8 веке, и неизвестно исход какой-то, кто победит. Автор, он находится на западе Китая, и он следит внимательно за этим исходом, потому что он принадлежит к одной из партий, и в зависимости от того, какая партия победит, ему либо голову отрубят, либо главное назначат. То есть, вот такой некий драматизм в моменте есть. Дальше, следующий. В окошке западный хребет молчит, снегу застыв. В оригинале там в окне застыл западный хребет, покрытый снегом тысячу осеней. Тысяча осенний снег, вот там такая фраза. Осень и запад. Это, как бы сказать, запад – это место смерти, да, там солнце умирает ежедневно. А осень – это время смерти, когда вся природа умирает. То есть он смотрит вот за западный хребет, там, где находится страна мертвых. Он же готовится к тому, чтобы отойти в страну мертвых. Запад в Китае – это традиционная страна мертвых. Как во многих других культурах, связано с циклом солнца. И вот он смотрит на этот хребет через окошко. В это время в дверь, да, ворота больше, чем окошко, причаливает лодка, прошедшая по течению Янцзы, против течения наверх, 10 тысяч ли. То есть там, где 1000 осени, 10 тысяч ли. Цифра по цифре, опять же, да, получается. И здесь, да, восточная лодка из восточного У, западный хребет, восточный У, противопоставление запада и востока. Восток – это место, где рождается солнце, место жизни. Получается, что он вот в середине стиха думает о смерти, но в результате жизнь все равно побеждает, потому что вот эта лодка, которая пришла с востока, это явный символ того, что ему принесли благую для него весть, вот из как раз тех мест, из восточного У, где происходит сражение между двумя вот этими партиями. Этого проимперской и новой партии. Да? То есть мы видим, что все китайское мышление от конкретно маленького иероглифа до вот этого стиха, до вот этого трактата Дао Дэ Цзин, да, это матрица в матрице, в матрице, в матрице, в матрице, еще раз матрица. Да? То есть это масштабируемая такая матрица, которая живет по одним и тем же законам символического мышления, где Восток и Запад противопоставлены друг другу, как жизнь и смерть, Юг и Север, как сакральное и профанное, Юг это профанное, а Север это сакральное. Почему, знаешь? Как думаешь, где центр неба находится?
Там есть ответ в вашем предыдущем ролике с Пучковым.
Я постоянно спрашиваю одни и те же вопросы. Надо ничего нового не придумать. Ну да, то есть это северная полярная звезда. Да, то есть вокруг нее вращается весь мир, все небо, все, как там центр мира, туда обращен как бы взгляд человека ищущего. А юг, он наоборот, он, там максимально жарко, там реализация некая такая есть. И вот это четыре стороны света, плюс четыре сезона, плюс центр, безусловно, где я сейчас нахожусь, оно и задает львиную долю всего вообще как бы такого мышления, которое эту матрицу складывает. Матрица, она же всегда с углами или ориентирована каким-то образом. Вот. Поэтому в этом тоже есть масса всего интересного.
Ну, не знаю, мне это очень интересно, но с другой стороны понятно, что это очень иносказательно, и для нашего ума это, ну, сложно. А вот в завершении задать такой вопрос. Вот, например, есть такой режиссер Ким Ки-дук.
Корейский.
Корейский. Но есть ли какие-то пересечения в культурном смысле для того, чтобы понять с китайской культурой, для того, чтобы понять, что он там в своих фильмах, например, пытался задумать, что это все символизирует и так далее. Я много пересмотрел этих фильмов. Они мне интересны с точки зрения эстетической, с какой-то психологической, потому что там всегда идет какая-то определенная такая драма, когда ты видишь, что происходит с человеком, и ты с ним, за ним как бы наблюдаешь со стороны. Но с точки зрения там символики, там какое-нибудь там летящее перо, которое там они снимают, или там, например, там мужчина там должен вырезать там в определенном месте там огромное количество иероглифов, один и тот же, повторяющийся там из раза в раз. Опять же, там, например, там неожиданно там выпадает снег, ты понимаешь, что снег там что-то значит, там в нашей культуре снег это там холод, смерть там и тому подобное, а ты же понимаешь, что на Востоке может быть по-другому. И вот в этом смысле, конечно, хотелось бы вот эти фильмы, ну, как бы в них что-то увидеть, понять. Ну,
там есть культурный контекст в целом. Это, я смотрел только «Газню», два фильма у Кидук. Это «Весна, лето, осень, зима и снова весна» и «Натянутая тетива». После «Натянутой тетивы» я больше не смотрел.
Потом там у них дом еще есть такой интересный фильм. Там мужчины и женщины, их отношения, они как бы его сажают в тюрьму, но вдруг он становится таким легким, как бы невидимым. И он как бы пропадает, он выбегает из тюрьмы, и он, значит, живет как тень этой женщины, ходит за ней, двигается так, что она находит, что он находится позади нее, и в конце фильма они встают на весы, и весы показывают ноль. Ну, то есть это такое художественное решение, очень нетривиальное, интересное.
Дом,
да. Или пустой дом, не помню. Но то есть вот такие какие-то художественные приемы, то есть с точки зрения рационального, естественно, там давайте сейчас мы этот фильм, значит, ну как бы обсмеем. Но если ты хочешь разобраться в каких-то вот этих вот глубинах психологии режиссера, там неважно, то там есть над чем, так сказать, покрутить мозгами.
Ну, в целом, когда занимаешься долго этой дальневосточной культурой, она в любом случае корни у нее все-таки в Китае, хотя у Кореи, у Японии всегда есть какие-то свои местные элементы, конечно, то какие-то вещи понимаешь больше. В частности, вот когда он иероглифы вырезал, вот что такое он делал, это он вырезал сутру сердца. Он совершил грех, он отяготил своего сердца, и он должен ее очистить методом вырезания сутры сердца. Сутра сердца – это базовый трактат китайского буддизма, который принесен в 8 веке в Китай. И это действительно практика, что монахи они вот, значит, вырезали вот этот трактат, и до сих пор каллиграфы, они его тоже обязательно пишут. Вот этот трактат очень интересный сам по себе. Я думаю, мы на следующем ролике про буддизм и даосизм расскажем немножко про этот трактат тоже. Он сам по себе достаточно оригинальный. Ну и вот, например, те же полеты в гонконгских боевиках, они тоже после долгого как пребывания в рамках этой культуры тоже достаточно их легко понимаешь. Хотя, конечно, бывает и тот контекст, который прям нужно еще подтянуть себя тоже. Иногда не весь контекст понятен. Часто я тот же, вот когда вот Дмитрий Пучков уходил, я специально для этого смотрел кучу китайских источников про фильм «Герой», что китайцы сами думают о фильме «Герой». Вот эти вот, это мне так кажется, или это действительно вот как режиссер вот такой задумал? Да, действительно, в фильме «Герой» там куча символики, которая, может быть, для нас не сразу читаема. Это не только красивые цвета, но и аллюзии смысловые там имеются.
Ну и очень интересное замечание, что китайцы сами об этом думают. То есть это для нас может быть что-то такое, а для китайца это может быть,
ну, вполне себе, допустим, обыденный. Да, такое часто бывает, кстати. Такое тоже бывает такое. Хотя вопрос тоже, какого китайца. Конечно, есть более образованные китайцы, а есть менее образованные. Часто это тоже может...
Ну, понятно, что накладывается.
Ну, да.
Ну, я думаю, что давайте на сегодня закончим. И в следующем ролике, который у нас будет записан и выйдет в скором времени, продолжим.
Да.
Всем до свидания.
До свидания.
Всем.